Виктория Шорикова. Человек, который видел Луну. Стивен впервые наблюдал за телесъемками, и ему было ужасно интересно. По правде говоря, к индустрии кино и телевидения он не имел никакого отношения, так же, как и все его знакомые. Поэтому сегодняшний день принес молодому человеку массу новых впечатлений. Билет в мир киногрёз ему подарила его девушка, София. Она также не являлась актрисой или телеведущей. Зато возлюбленная Стивена была тесно связана с наукой и современными технологиями. Она разрабатывала компьютерные программы. И не для чего-нибудь, а для новейшего космического корабля. Но высокие технологии не особо интересовали молодого человека. Нет, он, конечно, гордился своей подругой, но намного больше, чем далекий космос, его привлекала земная жизнь и земная слава. К сожалению, самому ему прославиться пока что никак не удавалось. Он работал простым офисным клерком, поэтому теперь с благоговением следил за съемками телепередачи с очень известными артистами. Стивен никогда бы не смог попасть на это действие, если бы не его девушка. Это Софи сумела сделать так, что ему выписали пропуск в научно-исследовательский центр, где она работала. А именно здесь и проходили съемки. И теперь молодой человек наблюдал за тем, как гримируют актеров и настраивают свет. «Скоро все начнется, дорогой», — улыбнулась София, подходя к своему возлюбленному. «А тебя тоже снимут?» — поинтересовался он. «Нет», — рассмеялась девушка, — «я не такая звезда. Кому будет интересно наблюдать за обычной программисткой, когда на экране все эти гламурные дивы?» Она кивнула в сторону двух актрис. Софи действительно никогда не стремилась к популярности. Она даже одевалась скромно и просто, в объемные свитера и вечные джинсы.
«Надеюсь, я тебе нравлюсь больше? А то ты слишком засматриваешься на других в присутствии собственной девушки», — игриво пригрозила пальцем София.
«Ах, прекрати», — отмахнулся Стивен. «Мне просто интересно. Я смотрю на всех. Надеюсь, к операторам ты меня не ревнуешь?» Девушка снова рассмеялась, чмокнула своего возлюбленного в щеку и отошла, чтобы заняться своими непосредственными делами. Вскоре все было готово к съемкам. За длинным столом расположились 10 человек. Две известные киноактрисы, два популярных актера и какие-то люди, которых Стивен не знал, но которые, вероятно, были очень известными учеными. «Что ж, мы можем начинать!» Ярко улыбнулась журналистка, планировавшая брать интервью. «Дорогие зрители, мы с вами присутствуем при поистине феноменальном событии — подготовке первой многолетней космической экспедиции к другой планете. Неужели мы, наконец, дожили до того удивительного будущего, которое не раз предсказывали нам писатели, фантасты и кинорежиссеры? Позвольте мне представить вам будущего капитана межзвездного лайнера Томаса Джорджа. Томас Джордж, прошу, расскажите подробнее о вашей миссии. Мы просто изнываем от нетерпения». Молодой мужчина лет около 35, сидевший в центре стола, польщенно заулыбался.
«Для меня это большая честь», — начал он. «Много лет я был космонавтом и принимал участие в испытаниях нескольких космических кораблей. В том числе я был среди первых испытателей Эриона, на котором мы отправимся в наше долгое путешествие».
«Скажите, какова цель вашей экспедиции?»
«Ни для кого не секрет, что ресурсы нашей планеты истощаются, и рано или поздно мы можем столкнуться с тем фактом, что людям станет просто-напросто нечего есть, а для наших машин не останется топлива», — принялся подробно рассказывать капитан. «Поэтому, если современные технологии позволяют нам начать изучать другие планеты, то мы должны непременно это сделать. Мы станем первооткрывателями планеты Антара, которую не так давно обнаружили наши ученые. По их предположениям, условия на ней пригодны для проживания человеческой популяции. Состав атмосферы близок к земному воздуху. Средняя температура также комфортна для людей. Но, разумеется, — он хмыкнул, — невозможно говорить о чем-то наверняка, пока не увидишь собственными глазами. Расчеты ученых, находящихся на Земле, — это одно, а реальная обстановка может оказаться совсем другой. Мы можем столкнуться с разными опасностями и угрозами со стороны чужой природы. И именно нам предстоит вынести вердикт, пригодна ли Антара для колонизации».
«Поразительно!» — зааплодировала корреспондентка. «Значит, вы все фактически рискуете собой как настоящие герои. Скажите,
А не могла ли в такой благоприятной атмосфере уже зародиться иная жизнь?
Конечно, этот вариант очень даже возможен, серьезно подтвердил Томас Джордж. Мы можем столкнуться с разумными существами, которые могут оказаться враждебно настроены к нам, с опасными животными, с неведомыми болезнями, вирусами, бактериями. Поэтому мы действительно рискуем собственной жизнью, как первые колонизаторы. Из-за этого, помимо запасов еды и медикаментов, мы вынуждены брать с собой и самое современное оружие.
Журналистка, понимающе закивала. Скажите, а сколько займет это удивительное путешествие?
К сожалению, путь не близкий, вздохнул будущий капитан корабля. Нам предстоит лететь туда целых 5 лет. Несмотря на то, что Эрион, благодаря современным технологиям, может развивать очень большую скорость. Этот корабль вообще настоящее чудо техники, но все равно нам придется провести в полете 5 лет. Столько же мы будем возвращаться обратно. На исследование новой планеты нам выделено 3 года. Мы должны будем собрать все образцы, взять пробы воздуха и воды, провести просто огромную работу. Но оно того стоит. Мы жертвуем своим временем ради прогресса человечества. Разумеется, если что-то пойдет не так, нам придется вернуться раньше. Но мне не хочется думать о неблагоприятном исходе экспедиции.
Что ж, даже само по себе то, что вы отдадите целых 13 лет жизни новым открытиям, уже вызывает огромное уважение. Восхитилась корреспондентка.
Да, поэтому наш экипаж преимущественно состоит из людей молодого возраста, улыбнулся мистер Джордж.
Но ведь на 10 лет пути нужно взять с собой просто феноменальные запасы еды. Как решается эта проблема?
Все уже продумано нашими инженерами, серьезно пояснил будущий капитан. На Эрионе есть своя большая оранжерея и лаборатория. Это поистине огромный корабль. Конечно же, у нас будут и законсервированные запасы питания, но мы будем стараться выращивать много провианта естественным путем. Так что, можно сказать, мы не только космонавты, но и фермеры.
Поразительно! Сколько же средств пришлось вложить в постройку такого корабля?
О, действительно, сумма колоссальная, подтвердил Томас Джордж. Они исчисляются даже не миллионами. Впрочем, строительство Эриона началось 7 лет назад, и процесс его создания неоднократно освещался прессой. Есть множество фильмов на эту тему. У нашего корабля и у нас уже появилась своя армия фанатов. И мне кажется, они даже больше в курсе того, что происходит внутри, чем мы.
Что ж, раз уж зашла речь о фанатах, позвольте мне обратиться к вашей будущей очаровательной пассажирке. Журналистка повернулась к смазливой рыжеватой девушке, сидевшей по правую руку от капитана. Мия Брайт, ваше имя уже давно на слуху. Мы знаем вас по ролям во многих прекрасных фильмах. Как же так вышло, что актриса оказалась в числе первых космонавтов и колонизаторов? Честно говоря, мы больше ожидали, что в полет отправятся ученые. О, все верно. Мия лучезарно улыбнулась ярко накрашенными губами. В экспедицию на Антару отправляется экипаж из 100 человек. И все эти люди – выдающиеся ученые. Биологи, физики, врачи и так далее. И только 4 киноактера. Я и мои коллеги. Она указала рукой на своих собратьев по цеху, и те тоже с готовностью заулыбались. «Почему именно мы?» «Во-первых, мы должны будем взглянуть на Антару глазами обычных людей, не ученых, чтобы, несмотря на все доводы науки, дать ответ на вопрос, захотят ли жить в местных условиях простые люди. Ну а во-вторых, мы оказали очень значимую помощь в организации экспедиции. Будучи известными людьми, как бы нескромно это ни звучало, мы имеем большое количество фанатов, и некоторые наши поклонники весьма состоятельные люди. Нашей главной задачей было привлечь внимание к экспедиции. Мы искали спонсоров, людей, желающих вложить свои деньги в науку и будущее человечества. И у нас получилось. «Что ж, не сомневаюсь», — рассмеялась корреспондентка. «Уверена, что ваша красота просто не смогла оставить людей равнодушными, и с вами они намного активнее становились меценатами». Мия, смущенная и одновременно кокетливо, потупила глаза. «А вам самой не страшно лететь в такую экспедицию? Ведь вам всего 25 лет, и получается, что лучшие годы своей жизни вы проведете в стенах космического корабля. Честно говоря, я жуткий клаустрофоб, и меня пугает одна только мысль об этом». Журналистка демонстративно приложила ладонь к сердцу. Хоть я и понимаю, что Эрион — это целый летающий городок, а не маленький шаттл, но тем не менее, вы очень смелая женщина». «Ох, конечно же, временами мне бывает очень страшно, как и любому обычному человеку», — призналась актриса. «Но я всегда мечтала о том, чтобы мое имя вошло в историю. Фильмы со мной, какими бы они ни были замечательными, рано или поздно могут забыться. Но о первом межпланетном путешествии не забудет никто и никогда».
«Действительно, вы все станете героями, и мы вас точно не забудем», — подтвердила корреспондентка. «Кстати, мы, находясь в прямом эфире, получаем сообщения от наших зрителей с волнующими их вопросами. Поэтому разрешите мне снова вернуться к капитану Джорджу. Наш зритель под псевдонимом «Звездный странник» спрашивает вас, что будет, если во время полета с пилотами что-то случится? Все-таки 13 лет — немалый срок. Вдруг какая-то болезнь, травма или несчастный случай? Кто тогда посадит или развернет корабль обратно?
Все члены экипажа способны управлять Эрионом».
«О, на этот счет не стоит беспокоиться», — заверил Томас Джордж. «Эрион оснащен прекрасной системой автоматики. При необходимости сам корабль может все сделать без нас. Его автопилот способен сам взлететь, взять нужный курс и сам приземлиться. Но, разумеется, никто не отправит экспедицию из ученых с одним лишь автопилотом. Это небезопасно. Пилоты нужны на случай внештатных ситуаций. Да и надежнее нам будет взлетать и приземляться самим. Но в крайнем случае автоматика все сделает за нас».
«Что ж, все прекрасно продумано», — одобрила ведущая. «Перейдем тогда к следующему вопросу».
Стивену очень хотелось дослушать интервью и еще понаблюдать за будущими космонавтами, но к нему подошла София.
«Дорогой, мне нужна твоя грубая мужская сила».
Тихо, чтобы не мешать съемочному процессу, прошептала она.
«Софи, может, чуть позже?» — попросил молодой человек. «Ну, мы же договорились».
«Ладно». Стивен с сожалением взглянул на съемочную площадку и отправился вслед за подругой в ее кабинет. Там от него требовалось перетащить разные коробки с неизвестным содержимым в лабораторию.
«Как твои впечатления?»
— по пути спросила девушка.
«С ума можно сойти», — честно ответил молодой человек.
«Представить не могу, сколько времени и сил ушло на то, чтобы подготовить такую экспедицию. А денег?»
«Да, в деньгах мои боссы знают толк», —
усмехнулась София, прикладывая свой электронный пропуск к одной из дверей.
«Кстати, ты заметил, что на съемках практически не было посторонних? Мне пришлось постараться, чтобы провести тебя сюда», — похвасталась она, когда они уже были в кабинете.
«Я оценил», — улыбнулся ее возлюбленный.
«Как тебе удалось заслужить такой авторитет?»
«Мне пора начать ревновать? У тебя там нет флирта с боссом или чего-то подобного?»
«Глупыш!» — рассмеялась Софи. «Посмотри на меня. Я простая, хоть и очень неглупая девушка, а мои богатые боссы предпочитают силиконовых моделей. Но я этим моделям ничуть не завидую. Их обычно меняют, как надоевшую вещь через какое-то время. Да и к тому же у меня есть ты».
Она нежно поцеловала своего парня. «И все же», — не унимался Стивен, — «раскроешь секрет?» Девушка шутливо указала на свою голову.
«Их, как настоящих зомби, интересуют мои мозги!»
Она снова засмеялась. «Я помогала разрабатывать автоматику корабля, ты забыл? Это не так-то просто. А еще я умею хорошо хранить секреты, а за хранение тайн тоже много платят».
«Что за секреты?» — заинтересовался молодой человек. «Ты не расскажешь даже мне?»
«Дорогой, если бы я все рассказывала, то и не умела бы их хранить»,
— таинственно подмигнула София.
«Я обижусь», — шутливо пригрозил Стивен.
«Значит, я буду надрывать спину, таская твои тяжелые коробки, вместо того, чтобы в первых рядах слушать увлекательнейшее интервью с первыми колонистами космоса. А у тебя от меня тайны?»
«Ладно, я, возможно, расскажу попозже, когда уже получу свой окончательный гонорар»,
— неохотно пообещала девушка. В это время в кабинет заглянул коллега Софи, которого Стивен тоже неплохо знал. Имя этого обаятельного парня хорошо соответствовало его вечному оптимизму.
«О, все в сборе!» — улыбнулся Джой. «София, мне нужна твоя помощь. Не посмотришь кое-что? Извини, Стив, нет времени с тобой пообщаться. Через 2 дня запуск, все стоят на ушах. Автоматика должна работать как часы, а мы с твоей подружкой за это отвечаем».
«Ничего страшного, я и так рад, что меня позвали. Хоть и, как оказывается, лишь для того, чтобы таскать чьи-то коробки», — отмахнулся молодой человек. Джой рассмеялся.
«Никто не против того, чтобы собраться вечерком», — предложил он. «Посидим, пообщаемся. С меня пиво. Знаете, я уже замучился работать».
«Я не против», — одобрила Софи. «А ты, Стив?»
«Конечно. Почему нет? Я все равно сейчас не особо занят в офисе».
«Ладно, нам действительно надо поторопиться», — напомнил Джой, и они вдвоем с девушкой покинули кабинет.
А Стивен вздохнул и принялся таскать коробки. Его настроение изрядно испортилось из-за того, что он не смог дослушать интервью и почувствовать себя хоть немного причастным к этой звездной тусовке. Молодой человек поймал себя на мысли, что в последнее время он стал завидовать Софии. С того момента, как девушка устроилась работать в этот научный центр, ее зарплата стала выше в 4 раза. Теперь она намного опережала своего возлюбленного в финансовом плане. Они жили вместе, и Софи фактически тратила свой бюджет на них двоих, поэтому Стивен чувствовал, что его мужское самолюбие явно ущемлено. София стала еще более независимой, хотя и раньше была девушкой современной и самостоятельной. Но теперь молодому человеку вообще стало казаться, что он не очень-то ей нужен. Они начали периодически ссориться. Девушка убеждала его в своих чувствах и не собиралась никуда уходить. Но Стивен все равно ужасно злился, особенно во время ее поздних задержек на работе. А еще он чувствовал, что подруга не все рассказывает ему о своей деятельности в научном центре. Он понимал, что информация может быть секретной, но его это все равно злило. София как будто была слишком умной, и порой Стивен ловил себя на мысли, что ему было бы проще жить с какой-нибудь симпатичной официанткой, которая ничего не понимала бы в науке, но очень уважала его, как мужчину, и рядом с которой он чувствовал бы себя умнее. Молодой человек утомился таскать тяжелые коробки и ящики с какой-то техникой. У него ушел почти час на то, чтобы перенести все вещи с одного этажа на другой. Понимая, что на интервью он уже безнадежно опоздал и съемки закончились без него, Стивен уныло поплелся в сторону местной кухни. Там сотрудники научного центра могли заварить себе чай, кофе или попить других напитков, когда не хотели спускаться в столовую. Молодой человек вспотел от физической нагрузки и ужасно хотел пить. Без зазрения совести он достал из холодильника чью-то чужую бутылку с лимонадом и открыл ее. «Будет компенсацией за мою работу», — подумал он. На кухне никого не было. Видимо, Джой оказался прав, и все сотрудники активно готовились к предстоящему старту, или слушали интервью, а не прохлаждались за чашечкой кофе. Стивен наслаждался ледяным лимонадом, как вдруг услышал в коридоре чьи-то шаги. Ему не хотелось ни с кем общаться, поэтому он демонстративно отвернулся.
«Эй, молодой человек, как вас там? Не подскажете, где я могу взять попить? Здесь чертовски жарко!» — раздался за его спиной капризный голос. Стивену совсем не понравилось такое пренебрежительное обращение. Он хотел уже обернуться и высказать все, что думает по этому поводу, но грубые слова буквально застряли у него в горле. Перед ним стояла сама Мия Брайт собственной персоной. И сейчас актриса выглядела не такой милой, как на съемочной площадке. Она была явно раздражена. «Там?» — пролепетал растерявшийся молодой человек. Ему самому стало ужасно неловко от своего косноязычия.
«А ты разговорчивый парень!» —
усмехнулась Мия, и демонстративно потрепала его по плечу, проходя мимо. От этого жеста Стивен совершенно оробел. Актриса сама подошла к холодильнику и достала из него бутылку воды. Так же, как и молодой человек, не позаботившись о том, кому та принадлежит.
«Ты кто?»
— развязно спросила она, красиво опершись одной рукой об холодильник, а другой поднося бутылку ко рту. Взгляд ее карих, чуть раскосых глаз был хитрым и дерзким. «В смысле?» — не понял Стивен.
«Ну, ты инженер, строитель, программист, может, ученый, который изучает все эти удои коров в условиях невесомости?» — поинтересовалась Мия. «Что ты тут забыл? Кем работаешь?»
«Я? Ах, да я вообще здесь не работаю». Наконец-то вновь более-менее обрел дар речи молодой человек.
«Хм, интересно, это как? Ты вор, который решил стащить чужой лимонад?»
Мне уже пора звонить в полицию? Решил объесть бедных космонавтов? Может, ты еще и сэндвичи здесь воруешь?»
«Нет», — рассмеялся Стивен. «Я тут на вполне законных основаниях, так что можете не беспокоить полицейских зазря. Моя подруга работает здесь программистом, и она заказала мне пропуск, потому что я очень хотел послушать интервью с вами. Я очень уважаю вас как актрису».
«Подруга, значит?»
— хитро улыбнулась девушка.
На ней был надет ультрамодный черный обтягивающий комбинезон с практически неприличным декольте. Этот наряд очень выгодно подчеркивал фигуру, так что молодой человек буквально не мог оторвать взгляд.